Мы продолжаем рассказ об одном из ярчайших математиков середины XX века Бартоле Лендерте ван дер Вардене. Несмотря на благоприятные условия, которые обещали ему в Принстоне, где уже создавался тогда знаменитый институт высших исследований, голландец ван дер Варден предпочел заниматься алгеброй фашистской Германии. Можно ли считать его выбор чистым историческим экспериментом, и насколько такая позиция типична для ученого, увлеченного наукой? Об этом размышляет автор первой монографии о математике, профессор университета Колорадо Александр Суйфер и старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Левкович Маслюк. С ними беседует Ольга Орлова.
Мы остановились на том, что ван дер Варден с приходом фашистов к власти отказывается покинуть Германию, несмотря на то, что в это время в Принстоне в США создается уникальный институт, куда уже переехал работать Альберт Эйнштейн.
Он ведь подает документы новоиспеченному фашистскому правительству, чтобы поехать в Принстон, и они его отпускают. Это 1933 год. И вдруг в конце июля, когда на пароход садиться надо, он отказывается. И вот тут для меня был очень важный вопрос понять, почему. Принстону нужны хорошие люди. Они только что начали создавать Институт for Advanced Study, так что им нужны люди. Он пишет Освальду Веблену в Институт for Advanced Study, что, к сожалению, к большому сожалению, он не приедет, он очень бы хотел. Но, честно, он пишет только Куранту. А Куранту он пишет, что он предпочел бы поехать в Рим. И там есть фраза, которую трудно однозначно понять. Он говорит, а может быть умнее эту зиму провести в Германии? Что это значит? Вот умнее провести эту зиму с 33-го на 34-й год в Германии. Это, мне кажется, означает, что полезно было бы не навлекать на себя подозрения нового фашистского режима.
Пожалуйста, Леонид Левкович Маслюк.
Как вы думаете, вот семейными традициями, вот ван дер Варден, такой либеральной вот голландской семейской прекрасной истории, как могло быть совместимо, ну, просто в чисто эстетическом плане, вот то, что он, выходя на кафедру, говорил «Хайль Гитлер». Неужели для него этот жест такой символический стоил того, чтобы вот работать в относительно приемлемых условиях к тому времени уже и видеть вокруг себя вот все то, что творилось?
Вначале я думал, что он просто этого не видит, но потом я нашел письма, когда он, например, там в 1934 году отдыхает в Голландии и пишет Куранту о том, какие бесчинства творятся в Германии, как выкидывают евреев, как обвиняют друг друга там в еврейской жене и так далее. То есть он все это видел. В 1942 году он пишет о том, что, возможно, Блюменталь, в прошлом главный редактор Математische Annalen и первый докторский студент Хилберта, возможно, он уже в этих немецких лагерях. То есть он все это видит.
Но как тут не вспомнить о стилистических расхождениях, в данном случае не с советской властью, а с фашистским режимом?
Тут, скорее, наоборот, сходство, схождения какие-то.
Конечно, есть сходство.
Скажите, пожалуйста, в связи с этим, Александр, не кажется ли вам, что такое поведение ван дер Вардена можно считать мотивацией немного типичной для настоящего нормального ученого, которому прежде всего хочется, чтобы его оставили в покое, чтобы ему было удобно работать, и гражданская позиция, гражданский протест для человека, увлеченного большой наукой, вещь вообще вторичная?
Ну вот давайте я приведу вам пример ровно этой дискуссии. Альберт Эйнштейн, он был не только великим физиком, он был великим гражданином мира. И он с самого начала, когда Гитлер пришел к власти, и он решил не возвращаться, он пишет друзьям, и я читал его письма, что те ученые, которых выкинули, направляйте их ко мне, я постараюсь им помочь. И он публично выступал с речами и статьями. А другой великий физик, Макс Планк, писал Эйнштейну, чтобы он перестал публично выступать, что он этим только делает хуже своим сонациональным евреям, что он ухудшает их позицию в Германии, и что нужно молчать в тряпочку. Вот вам Макс Планк и Альберт Эйнштейн.
Хотя это, конечно, два ученых, которые остались в истории науки пожизненно, и это, получается, две разные позиции. Один считал, что публичный протест ухудшает положение коллег, другой считал, что ни в коем случае нельзя молчать.
Если вас интересует мое мнение, то мне кажется, что математики, они люди. Человеки, они не имеют права молчать и прятаться в своей научной башне. Мы просто не имеем этого права, мы люди. И значит, должны участвовать в социальном, в политическом процессе.
Александр, вы знаете, что мне привлекло большое мое внимание, вот когда я прочитал эту книгу, что вы описываете удивительный исторический, что ли, эксперимент, когда человек, фон дер Варден, поставлен в ситуацию абсолютно свободного выбора. У него не было никаких причин, да, в том числе и патриотизм в данном случае никакой роли не играл. Он имел полную возможность выбирать свою судьбу в течение длительного времени. И тем не менее, исходя из каких-то, ну, на мой взгляд, либо это были какие-то глубокие симпатии к нацизму, симпатии там к своей жене и через нее Германии. Все-таки какие-то достаточно такие легкие вещи, умозрительные. Исходя вот из всего этого, он сделал такой вот выбор, который внешне выглядит довольно шокирующим, ошеломляющим.
Тут Леонид как раз показал очень важный ракурс. Судьба ученого как чистый эксперимент, потому что ван дер Варден не был евреем, он не был биографически привязан к Германии своей судьбой, и у него была возможность уехать в хорошие условия. Речь не шла о том, что он будет грузчиком в Принстоне.
Конечно.
Речь шла о том, что он там будет заниматься любимым делом.
И он даже не был убежденным нацистом, вот что удивительно.
Да.
И вот что же, так сказать, его подвигло? Просто вот не хотел там с женой конфликтовать. И ради этого был готов с кафедры кричать «Хайль Гитлер». Ну, трудно себе это представить.
Он все-таки очень хотел быть частью немецкой культуры.
Ну, и в то время...
Он хотел быть немецким математиком. И, видимо, он себя как-то сумел убедить, что фашизм – это дело временное. Это пройдет, как серое облако над головой. Математики не всегда, не слишком часто интересуются своей собственной историей. Я слышал от хорошего математика в Принстоне, ну зачем ты занимаешься ван дер Варденом? Ведь он никого не убил. А мне казалось, как раз это и интересно. О героях пишут много, о преступниках пишут много. А вот обычный человек и хороший человек до войны, да? Из прекрасной семьи, в которой после войны его брат станет сенатором.
Скажите,
а другой брат, очень горячо любимым судьей в Амстердаме. И он вот, вы знаете, должен упомянуть, что и отец, и дядя ван дер Вардена ему писали рано, еще в 1933 году, это не место тебе, Германия с Гитлером, уезжай домой.
Скажите, а вот нет ли у вас все-таки ощущения, вот что уезжая в Швейцарию в конце своей карьеры, он все-таки продолжал с определенным упорством добиваться того, чтобы стать все-таки немецким математиком. Кажется, у вас там так это и сформулировано. Вот в этом все, видимо, и было дело.
Речь идет уже после,
после
Второй мировой войны, когда ван дер Варден хотел получить позицию в Швейцарии.
Да, он опять-таки имел там разные варианты, в том числе и в Голландии, но в конце концов все-таки...
Вы знаете, кончается война, он приезжает в Амстердам и живет в роскошном дворце, который... отец построил под названием Брейдаблик. И еще до того, что он приехал в Амстердам, в лагере для перемещенных лиц, 1 июля 45-го он посылает письма. Посылает письмо Веблену, посылает письмо Соломону Левшицу в Принстон, где он говорит: «Сейчас математическое сердце бьется в Америке, и я желаю жить в Америке и работать с вами». При этом он разговаривает и со швейцарцами, и, видимо, он решил, что Америка и Швейцария – это и есть лучшие места для того, чтобы заниматься математикой. В Америку он попадает в 47-м году, но он уже в 46-м интервьюируется с Швейцарией. Вы знаете, да, мне кажется, что все-таки, хотя ему очень импонировала Америка, ему нужна была Германия без Германии, ему нужна была процветающая страна немецкого языка и культуры, которая не Германия. Швейцария оказалась идеальным местом. Сказать, что Швейцария меня совершенно поразила. То, что мы росли, думая, такая хорошая, нейтральная страна, лет 10 назад мы начали узнавать о том, как они отмывали деньги фашистов, о том, как они не хотели возвращать картины и другие сокровища родственникам убитых евреев. А я увидел в своем исследовании, что хотя в 45-м году швейцарцы боялись приглашать кого-либо, связанного с фашизмом, в Швейцарию, в 46-м это уже была ловля крупных ученых. Как раз те, у которых было какое-то пятно и проблемы с въездом в Америку, их швейцарцы и нанимали.
Но вы в монографии последовательно показываете, что как до войны, так и во время войны и после ван дер Вардену приходилось периодически делать выбор. Перед ним стояла этическая проблема, и каждый раз его решение оставляет какое-то двойственное ощущение. Вот вроде бы нацистом он не был, евреев защищал, но Германию не покинул. Вроде бы хотел остаться после войны в Голландии, и в последний момент уехал в Швейцарию и подвел своих коллег, которые добивались для него голландской профессуры. И Похожая ситуация ведь была и с его математическими трудами. Вот в связи с этим Леонид Левкович хотел спросить.
У вас упоминается такой эпизод, может быть, я не вполне точно его понял, как в книге. Там речь идет о том, что вот эта знаменитая книга Ван дер Вардена «Современная алгебра» фактически представляла собой конспект лекций Артина, который потом, ну, вроде бы это должна была быть их совместная публикация, но потом так получилось, что Ван дер Варден сам опубликовал, Артин был этим недоволен. Если так, то не, так сказать, не возникает ли подозрения, что он, в общем, не столь уж был и, скажем так, щепетилен даже и вот в таких вопросах, которые бросают тень на, можно сказать, главное творение его жизни.
Да, вы знаете, во-первых, я был поражен, что не было никаких научно-исторических работ о создании этой книги. Ведь книга 30-31 года до сих пор, в 2009-м, перепечатывают.
Да.
Это удивительно событие для книги. То, что она, в общем, в определенных аспектах не устарела. Да, да, я считаю, что это была некрасивая история. У Ван дер Вардена был взгляд на соавторство, который я не разделяю. Он считал, что соавторы должны в равной степени писать совместную книгу. А мне кажется, совершенно не имеет значения, кто пишет.
Да,
ведь надо иметь что писать. А в смысле идеи Артин внес подавляющее большинство. Вообще должна была быть книга одного Артина. А потом решили сделать ее совместной, поскольку Ван дер Варден добросовестно конспектировал. А потом у меня такое подозрение, что Ван дер Варден сказал Артину то, что он неоднократно писал своему ментору Куранту. Он, наверное, в лицо Артину сказал: «Профессор, у вас прекрасные идеи, но вы не пишете свою долю книги». Но тут, наверное, Артин и взорвался. Тогда, конечно, не было ясно, что это будет такой революционной книгой. Ну да, тут, конечно, сказывается некоторое собственничество Ван дер Вардена, которое, если вы увидите дальше в книге, он пытался предотвратить Ричарда Брауэра от того, чтобы тот напечатал трехтомную «Современную алгебру».
С автором первой монографии о Ван дер Вардене, профессором университета Колорадо Александром Сойфером и старшим научным сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша Леонидом Левковичем Муслюком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.